Когда мы потом вышли на улицу, мы увидели, что труба на крыше взорвалась.
А откуда они были, те четверо, что здесь работали?
Не знаю.
А вы не помните, как их звали?
Прошло столько лет. Я помню только того, который пострадал. Вместе с двумя сотрудниками метеостанции мы отнесли его вниз, в больницу. Он был совсем еще молодой, наверное, учился в университете. Одна нога у него обуглилась, и поскольку в те времена больница в Таяне была неважная, его отправили в Цзинань. Господи, он, наверное, на всю жизнь остался хромым. Кажется, его звали Джан. Джан... что-то на фу.
Джао Юй резко опустил рюмку на стол. «Джан Хэ Фу?»
«Да, точно. Именно так его и звали. Несколько дней я ухаживал за ним в больнице в Таяне, а потом, когда он уехал, он прислал мне письмо. Кажется, оно пришло из Пекина. Потом мы потеряли связь, и я не знаю, где он сейчас».
«Он в Наньчане. Профессор в том университете, который я окончил. Он был нашим научным руководителем». «Что?» Рюмка едва не вывалилась у меня из руки. «Раньше Джан Биня звали так, но он переменил имя во время культурной революции, потому что оно напоминало всем о Хрущеве». Мы с Джао Юем долго сидели молча. Наконец Лао Ван заговорил.
«На самом деле все это не случайно. В конце концов, вы работаете в одной области. Это был замечательный парень. Нога у него болела так, что он готов был до крови кусать губы, но он просто лежал на койке и читал. Я пытался уговорить его немного отдохнуть, но он сказал, что нельзя терять время, поскольку его жизнь только что приобрела цель. Он решил заняться изучением этой штуки, научиться ее порождать».
«Научиться порождать что?» — спросил я.
«Крутящуюся молнию, ту самую шаровую молнию, о которой вы говорили».
Мы с Чао Юем изумленно переглянулись. Заметив выражение наших лиц, Лао Ван продолжал.
«Он сказал, что посвятит всю жизнь ее изучению, и я почувствовал, что он зачарован увиденным на горе. Таковы люди. Порой они страстно увлекаются чем-либо, не понимая, что это такое, и не могут избавиться от своего увлечения до конца жизни. Возьмем меня. Лет 20 тому назад я отправился за дровами для печки. Я выдернул из земли один корень, и когда уж собирался бросить его в огонь, вдруг подумал, что он чем-то напоминает тигра. Тогда я его отполировал и поставил на полку. Выглядел он очень красиво. И с тех пор я увлекся резьбой по дереву. Вот почему я остался в горах даже после выхода на пенсию».
Я заметил, что у Джао Юя в комнате действительно много поделок из корней разных размеров, и он подтвердил, что все это работа Лао Вана. После этого мы больше не говорили о Джан Бине. Хотя мы много о нем думали, мысли эти трудно было выразить словами. После ужина Джао Юй устроил мне ночную экскурсию по метеорологической станции. Когда мы проходили мимо единственного освещенного окна в гостевом домике, я изумленно застыл на месте, ибо в комнате была та самая девушка в белом. Одна. Погруженная в раздумья, она расхаживала взад и вперед по комнате между двумя кроватями и письменным столом, заваленным раскрытыми книгами и бумагами.
«Эй, соблюдай правила приличия!» — толкнул меня в спину Джао Юй. «Не заглядывай в чужие окна!»
«Я видел ее по дороге сюда», — объяснил я.
«Она здесь готовится наблюдать за молниями. Метеорологическое бюро провинции предупредило нас о ее появлении, но не уточнило, откуда она. Должно быть, это какая-то крупная лаборатория. Оборудование сюда доставят на вертолете».
Как оказалось, на следующий день действительно началась гроза. По сравнению с грозами на равнине, ощущения от раскатов грома здесь, на вершине, были совершенно другими. Казалось, Тайшань служит громоотводом для земли, притягивая мириады молний. От искр, сверкающих на крышах, у меня мурашки по спине бегали. Гром практически сразу же следовал за вспышкой, от оглушительного грохота содрогались все клетки тела, и казалось, что гора под ногами вот-вот расколется на мелкие кусочки, а смятенная душа в ужасе металась между ослепительными зигзагами, не ведая, где укрыться. Девушка стояла в конце коридора, ветер яростно трепал ее короткие волосы, а стройная фигура казалась хрупкой и беззащитной на фоне переплетающихся молний, сверкающих в низких черных тучах. Это было незабываемое зрелище, неподвижно застывшая девушка, слушающая жуткие раскаты.
«Вам лучше зайти внутрь!» — окликнул я ее. «Это опасно, и вы промокнете насквозь!»
Оторвавшись от созерцания феерической картины, девушка отступила на пару шагов назад.
«Спасибо!»
— повернувшись ко мне, она просияла.
«Возможно, вы не поверите, но только в подобные моменты я чувствую себя в безопасности».
Странно. Обыкновенно в грозу приходится кричать, чтобы перекрыть грохот грома. Однако, несмотря на то, что девушка говорила негромко, ее мягкий голос каким-то образом проникал сквозь оглушительные раскаты, и я отчетливо ее слышал. Таинственная незнакомка полностью завладела моим вниманием, заставив забыть про грозу.
«Вы необыкновенная», — высказал я вслух свои мысли.
«Значит, вы увлекаетесь атмосферным электричеством», — сказала девушка, оставив без внимания мои слова.
К этому времени гроза несколько утихла, и мы могли говорить свободно.
«Вы здесь, чтобы наблюдать за молниями?» — спросил я.
Я тщательно сформулировал свой вопрос, поскольку со слов Джао Юя заключил, что тема истинной цели ее работ является секретной.
«Да, это так».
«Какие именно характеристики вас интересуют?»
«В первую очередь процесс образования молний. Я не собираюсь оскорблять ту область науки, которой вы занимаетесь, однако среди ученых, изучающих физику атмосферных явлений, до сих пор не прекращаются споры относительно того, как именно в грозовых тучах образуются молнии, а принцип действия громоотвода остается неизвестен».
Я понял, что если незнакомка и не занималась специально физикой атмосферного электричества, то, по крайней мере, имеет о ней какое-то представление. Как она правильно заметила, не существовало убедительной теории принципа образования молний в тучах, и хотя каждому школьнику известно, что громоотвод защищает от молнии, ученые не понимали до конца процессы, лежащие в его основе. Сделанные в последние годы точные расчеты показывали, что заряд, имеющийся на металлическом наконечнике громоотвода, никак не может нейтрализовать заряд, накопленный в грозовой туче.
«Значит, вы изучаете основные принципы?»
«Конечные наши цели являются сугубо практическими».
«Исследование процесса образования молний. Полное устранение молний?»
«Нет, искусственные молнии».
«Искусственные молнии? Для чего?»
«Попробуйте сами догадаться», — мило улыбнулась девушка.
«Производство азотных удобрений?»
Она молча покачала головой.
«О, латание озоновых дыр!»
И снова девушка только покачала головой.
«Использование молний в качестве нового источника энергии!»
Девушка опять покачала головой.
«Нет, речь не может идти о новом источнике энергии, потому что создание искусственной молнии потребует еще больше энергии».
«Остается только одно», — я в шутку сказал. «Убивать с помощью молнии людей?»
Девушка кивнула. Я рассмеялся.
«В таком случае вам придется решить проблему наведения на цель. Молния следует по довольно случайной ломаной линии».
«Об этом будем думать позже», — вздохнула девушка. «Пока что мы еще даже не понимаем, как получить молнию. Но нас не интересует, как молния рождается в грозовых тучах. Нам нужна та редкая молния, которая возникает в безоблачный день. Но наблюдать это явление еще труднее».
«Что с вами?»
«Так вы говорите
«Серьезно?» — ошеломленно пробормотал я.
«Ну, разумеется. Мы предсказали, что наиболее ценным практическим применением результатов наших исследований станет создание высокоэффективной системы противовоздушной обороны, состоящей из обширного поля молний, закрывающего крупный город или какой-либо другой важный объект. Неприятельские самолеты, попавшие в это поле, будут притягивать к себе молнии, и в данных обстоятельствах упомянутый вами вопрос наведения на цель становится несущественным. Разумеется, если в качестве одного полюса используется земля, можно также поражать наземные цели, но тут возникают дополнительные проблемы. На самом деле мы занимаемся лишь предварительной проработкой концепции и проводим только самые основные исследования. Если выяснится, что она осуществима практически, мы обратимся к профессиональным организациям, таким как ваш университет, для уточнения конкретных деталей».
Я выпустил задержанный вдох.
«Вы из армии?»
Девушка представилась как Линь Юнь, аспирантка Государственного университета оборонных технологий, занимающаяся разработкой систем противовоздушной обороны. Гроза прекратилась, и сквозь прорехи в тучах пробились золотые лучи заходящего солнца.
«Посмотрите, каким новым выглядит мир! Он словно заново родился в грозу!» —
восхищенно воскликнула Линь Юнь. Я полностью разделял это чувство, хотя не мог точно сказать, вызвано оно грозой или стоящей передо мной девушкой. Однако в любом случае ничего подобного я прежде не испытывал. Вечером я, Линь Юнь и Джао Юй отправились прогуляться. Вскоре Джао Юя вызвали обратно на станцию, а мы с Линь Юнь продолжили подниматься по горной тропе и, наконец, дошли до Небесного пути. Было уже поздно, и Небесный путь был затянут легким туманом, сквозь который смутно пробивались огни фонарей. Ночью в горах тихо, все застывает, и суета оставшегося внизу мира кажется отдаленным воспоминанием. Когда туман несколько рассеялся, в небе появились редкие звезды, и их свет тотчас же отразился в ясных глазах Линь Юнь. Какое-то время я завороженно смотрел на это отражение звезд, но затем сам обратил свой взор к небу. Если сравнить мою жизнь с кинофильмом, то в тот день в горах Тайшань черно-белый экран запестрел яркими красками. На затянутом ночным туманом небесном пути я поведал Линь Юнь самую свою сокровенную тайну. Рассказал о том кошмарном дне рождения много лет назад, рассказал о той цели, которой решил посвятить всю свою жизнь. Впервые я признался в этом другому человеку.
«Вы ненавидите шаровую молнию?» — спросила Линь Юнь.
Трудно испытывать ненависть к неведомой загадке, какие бы беды она ни приносила. Сначала мне было просто любопытно, но по мере того, как я узнавал о шаровой молнии все больше и больше, любопытство перерастало в зачарованность, и в моем сознании она стала дверью в другой мир. Мир, где я смогу увидеть чудеса, о которых столько мечтал. Налетевший приятный ветерок разогнал остатки тумана. Высоко вверху, в небесах, простиралось мерцающее звездное поле, а далеко внизу, у подножья горы, огни Таяня образовывали свое собственное звездное поле, подобное отражению в водной глади пруда. Тихим голосом Линь Юнь начала декламировать стихотворение «Го-жо».
«Вдалеке зажигаются фонари, подобные несчетным сияющим звездам. В небесах появляются звезды, подобные огням несчетных фонарей».
Я подхватил. «Я думаю, что в колыхающемся воздухе спрятаны прекрасные улицы, а на этих улицах лежат редкие сокровища, подобных которым нет на земле». У меня на глазах навернулись слезы. Какое-то мгновение прекрасный ночной город пробивался сквозь влажный туман, затем зрение мое снова стало предельно четким. Я осознавал, что гоняюсь за мечтой, и понимал, какой немыслимо опасной дорогой иду. Однако даже если южные небесные врата никогда не появятся из тумана, я все равно буду подниматься вверх. У меня не было выбора.